Баматова, в Москве 17 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Астане. В Турции продолжается расследование обстоятельств отравления российских туристов. За что Рамзан Кадыров уволил Руда Гулита с поста главного тренера футбольного клуба «Терек». Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. В Астане состоялся 10-й саммит Шанхайской организации сотрудничества, и, как говорят на таких мероприятиях, на полях саммита прошли несколько важных встреч. Среди них встреча российского и китайского лидеров Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Насколько эффективна Шанхайская организация сотрудничества именно как организация, и какие за и против эксперты видят в сотрудничестве Китая и России? Об этом в материале, который подготовил мой коллега Данила Гальперович.
Сразу два юбилея – 10 лет Шанхайской организации сотрудничества и 10 лет большому российско-китайскому договору о дружбе и добрососедстве – нельзя было ничем омрачать. В Астане 6 государств, входящих в ШОС, а также присутствовавшие в качестве наблюдателей лидеры Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, и еще специально приглашенный президент Афганистана Хамид Карзай, побеседовали как хорошие знакомые, но прорывов никаких не совершили. Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании ШОС, подчеркивал важность существования этой организации.
В Шанхайской организации сотрудничества последовательно выстраивается эффективная система реагирования на угрозы безопасности и стабильности нашему региону. И это, наверное, ключевая задача, которую нам приходилось решать последние 10 лет. Для того, чтобы были созданы условия для укрепления доверия, партнерства и свободного развития разных культур при безусловном соблюдении принципов международного права и суверенного развития.
Однако многие наблюдатели, регулярно следящие за деятельностью ШОС, оспаривают реальную эффективность этого международного клуба. В частности, практически все проекты, которые реализуют страны-члены ШОС, осуществляются на двусторонней основе. Кроме того, ШОС не смогла реально поучаствовать в урегулировании ни одного из кризисов в Центральной Азии, будь то нестабильность в Киргизии или силовые акции властей Узбекистана. Об итогах встречи глав государств Шанхайской организации сотрудничества рассказывает присутствовавший на саммите в Астане обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов.
Саммит ШОС в Астане был юбилейным. И как всякая юбилейная встреча, она не обещала никаких прорывов, никаких экстраординарных сенсационных результатов. Все выглядело, как принято на такого рода восточных мероприятиях, чинно, гладко. Как известно, уже много лет в рамках ШОС нет никаких пресс-конференций. Есть только выступление от имени председателя, либо генсека ШОС, и все. Все, что интересовало публику и считается традиционным интересом на всех саммитах, это вопрос расширения организации за счет повышения статуса стран-наблюдателей, которыми являются Индия, Пакистан, Монголия и Иран, а также определение статуса наблюдателя Афганистана. Так вот, не случилось ни повышения статуса наблюдателей до полноправных членов, ни приема в наблюдатели Афганистана. Приему Ирана, повышение Ирана статуса наблюдателей до полноправного члена мешает положение о приеме новых членов, среди пунктов которого есть следующий, который не допускает принятия в члены организации страны, находящиеся под международными санкциями. Афганистан же на Астанинском саммите не был принят в число наблюдателей при ШОС ввиду позиции Узбекистана, который счел заявку, поданную Кабулом, не соответствующую процедурам организации.
На саммите ШОС была принята декларация, над которой, судя по ее тексту, хорошо потрудились в том числе и эксперты из российской делегации. В декларации, в частности, содержится прямой намек на создаваемую НАТО систему европейской противоракетной обороны. В документе говорится, что одностороннее и неограниченное наращивание ПРО одним государством или узкой группой государств может нанести ущерб стратегической стабильности и международной безопасности. После саммита ШОС Дмитрий Медведев и китайский лидер Ху Цзиньтао проведут целый ряд двусторонних встреч, сначала в Астане, а потом в Петербурге, куда отправятся на ежегодный экономический форум. Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов отмечает, что хотя страны и называют друг друга стратегическими партнерами, партнерство это развивается в основном по сырьевому пути.
встреча глав государств стран ШОС, так же, как и встреча Медведева-Хузентова, проходит в тот момент, когда российско-китайские отношения вышли на такую довольно ровную стадию. Никакого резкого рывка за последний год не произошло. Но здесь обозначились довольно четко интересы обеих стран. Дальнейшее развитие Китая во многом обуславливается тем, насколько Россия будет все больше и больше открывать свои ресурсы для энергетического роста Китая. Китай в известной степени, и это может быть парадоксальная ситуация, является заложником роста. То есть, таким образом, если сейчас Россия не сможет обеспечивать Китай достаточным количеством энергетических ресурсов, прежде всего нефти, то рост Китая может затормозиться. Хотя Китай имеет и других своих партнеров-поставщиков, прежде всего Казахстан, а также частично даже и Канаду, и страны залива, российская нефть оказывается наиболее удобной для поставок. И сегодня известно, что Россия поставляет в Китай нефть по значительно более низкой цене, чем среднемировая. И цены могут различаться на 40-50%. Скорее всего, на ближайшей встрече Медведев будет предлагать Худзинтау целый ряд пакетных соглашений в области совместного развития технологий, в области дальнейшего наращивания обмена в области информационных ресурсов. И здесь важно, насколько Китай пойдет на все эти интересные предложения. Потому что, строго говоря, Китай, кроме доступа на почти пустой в этом плане российский рынок и плюс доступ к энергоресурсам, особо не интересует. В этом плане Китай ведет очень гибкую политику.
Однако есть и гораздо более жесткие оценки плюсов и минусов российско-китайского сотрудничества. Профессор Института стран Азии и Африки Вилли Гельбрас сетует на то, что российский Дальний Восток в недалеком будущем может действительно по факту стать китайским, и от встреч Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао ничего хорошего не ждет.
Я знаю, чем закончились встречи недавнего времени. Они закончились тем, что было согласовано согласование развития Восточной Сибири и Северо-Восточного Китая. В результате этой договоренности 94 пункта серьезные месторождения угля, железа, золота, редких металлов. Эти месторождения будут в основном разрабатываться Китаем. Я уже не говорю о лесоразработках. Доводиться до кондиции все сырье, которое будет добываться в России, будет на предприятиях Северо-Восточного Китая. В октябре 2009 года Медведев и Ху Цзиньтао договорились об этой программе. Практически вся Восточная Сибирь отдается на откуп Китаю. Разработка крупного месторождения – это дело не одного года и даже не одного десятилетия. Это мини-города, может быть, и города на территории России с китайским населением. Ровным счетом ничего не делается для того, чтобы разрабатывать эти месторождения собственными силами.
О Китае, как о потенциальной угрозе, говорили и в кулуарах ШОС, и сейчас говорят многие российские аналитики, но пока руководство России не разделяет их опасений. Исключительно теплый прием, который, по сведениям из кулуаров экономического форума, ожидает Ху Цзиньтао в Санкт-Петербурге, очередное тому подтверждение. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах у здания парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами, которые протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. В Греции сегодня проходит общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии Эколи. Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел, как сообщили сегодня в пресс-службе Кремля. В частности, его указом генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Дальнегорске в Приморском крае бастуют работники горно-химического комбината «Бор». Они требуют погасить долги по заработной плате. В Казахстане сегодня прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к десятилетию этого объединения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 23 часа по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по средам сегодня это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Поезд свернул на другие рельсы. Гости выпуска – кинорежиссер Александр Зельдович, Юрий Мамин и Павел Бардин. Еще раз напомню, что впервые этот выпуск «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком выйдет в эфир в 11 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. А мы продолжаем программу «Время свободы». Сейчас к некоторым международным новостям, важнейшим новостям дня. В Греции объявлена всеобщая забастовка протеста против предложенных правительством страны новых мер экономии. В столице Греции, Афинах, сегодня многотысячные демонстрации, которые уже привели к столкновению между демонстрантами и полицией, а власти Греции, пораженные сильнейшим долговым кризисом, сейчас вынуждены идти на жесткие сокращения расходов, чтобы не допустить дефолта страны, но эти сокращения и вызывают социальные протесты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Валентин Барышников.
В Афинах в ходе массовых протестов молодые люди в масках забросали полицейских камнями и бутылками с зажигательной смесью. Полиция в ответ использовала против манифестантов слезоточивый газ. Сообщается о десятках задержанных. По сведениям полиции, машину премьер-министра страны Георгиоса Папандреу забросали апельсинами. Тысячи антиправительственных демонстрантов утром в среду окружили здание парламента в Афинах, где началось обсуждение предложенных правительством мер жесткой экономии. По свидетельству корреспондентов, многие манифестанты скандировали: «Воры, предатели, куда делись деньги?». Помимо демонстрации недовольства, целью манифестантов было блокировать здание парламента, чтобы не допустить внутрь депутатов. Около 1500 полицейских оцепили центр города, возведя вокруг парламента двухметровые металлические ограждения. В стране прекратили работу многие предприятия транспорта и связи. Больницы стали оказывать лишь экстренную помощь. Предложенные правительством меры экономии предполагают повышение налоговой нагрузки и 20-процентное сокращение рабочих мест в государственном секторе в стране, где безработица превышает 16%, и третий год продолжается рецессия. Общий эффект от новых мер оценивается в 6,5 миллиардов евро. Сокращение бюджетного дефицита, условия выделения Греции Европейским Союзом и Международным валютным фондом кредитов для обслуживания огромного долга страны. Правительство призвало к национальному согласию по поводу мер экономии, подчеркивая, что борьба против катастрофического банкротства в общих интересах, в частности, в интересах молодого поколения. Однако значительная часть населения настроена резко против планов правительства. Одна из участниц протестов в Афинах заявила агентству Reuters:
«Мне 25 лет. Я не знаю, что будет со мной в будущем. Я очень обозлена нынешней ситуацией, и если мы не выйдем протестовать, кто выйдет?»
Премьер-министр Георгиос Папандреу столкнулся не только с массовыми протестами на улице, но и с недовольством в собственной партии. Один из депутатов, бывший министр спорта Георгиос Лианис, покинул ее во вторник, написав послание к спикеру парламента: «Вы должны быть жестоки, как тигр, чтобы голосовать за эти меры. Я не таков». Конец цитаты. В результате у правящей партии осталось 155 мест в парламенте из 300. При этом еще один депутат от социалистов пригрозил голосовать против пакета правительственных мер экономии. Опросы показывают, что ведущая оппозиционная партия обошла социалистов по популярности. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Слушайте «Радио Свобода». В Турции продолжается расследование гибели четырех российских граждан, которые отравились поддельным алкоголем. Суд выдал повторный ордер на арест трех подозреваемых в причастности к этому преступлению. В начале расследования их уже задерживали, отпустили, а теперь не могут найти, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
В ходе следствия были задержаны трое подозреваемых – сотрудники компании, которая закупала спиртные напитки, и бармен прогулочной яхты «Архан», на которой находились российские туристы. Все они местные жители, имена которых не разглашаются в интересах следствия. Однако из-за недостатка улик их вскоре выпустили под залог. Представитель судебных властей заявил: «Управление безопасности Бодрума выдало новый ордер на их повторный арест, чтобы вновь заключить их под стражу. Однако уже на минувшей неделе, через 4 дня после выхода из-под стражи, трое подозреваемых бесследно исчезли. До сих пор полицейские не могут их найти. Не исключено, что они нелегально морским путем выехали из страны». Полиция продолжает операцию по их поиску. Проверяют все морские суда, круизные яхты, порты, где, по некоторым данным, они могут скрываться. В наиболее посещаемых местах распространяют их фото. Вот что заявил сотрудник одного из отелей в городе Бодрум Айхан Эрдем. Среди тех, кого ищет полиция, бармен, который работал в ту ночь в баре на яхте, где находилась группа российских туристов. Я видел его фото. Брюнет, около 25 лет, с татуировками, напоминает Джонни Деппа в известном фильме про пиратов. Именно он разливал спиртное неизвестной марки на яхте «Архан», где находилось около 100 российских туристов. Как стало известно в ходе следствия, причиной отравления россиян стал поддельный виски «Мистер Бурдон», где содержание яда метилового спирта в 3 раза превышало допустимую норму. Появилась информация, что виски был завезен в страну с Северного Кипра фирмой «Жасмин». Реализовывала поддельный алкоголь на территории Турции компания «Берлик ГДА», которая более 10 лет работает на местном рынке. Директор компании заявил, что фирма не могла реализовать напиток неизвестной марки. Независимый журналист туристического интернет-сайта «Архан Питек» считает, что поддельный виски был местного разлива и, скорее всего, был изготовлен в Измире, где недавно полиция обнаружила подпольную фабрику по производству крепких спиртных напитков. В Измире обнаружена подпольная фабрика по производству поддельной алкогольной продукции. В ходе спецрейда сотрудники полиции изъяли более 1000 бутылок суррогата и около 200 литров низкокачественного спирта. Очевидно, что некачественный спирт везли из Ирана цистернами, а потом разливали в бутылки. Продукция предназначалась для дешевых гостиниц, прибрежных баров и отелей. Тем временем прокуратура Турции расценила массовое отравление россиян во время яхт-тура на курорте Бодрум как предумышленное убийство. Виновным грозит до 22 лет тюрьмы. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Слушайте программу «Время свободы», и сейчас у нас очередная рубрика «Сегодня в Америке». На волнах «Радио Свобода» ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин, а центральная тема сегодняшнего выпуска – это политические баталии в Соединенных Штатах накануне президентских выборов в этой стране. Напомню, что уже начались предвыборные теледебаты среди республиканцев, среди тех, кто намерен претендовать на пост президента Соединенных Штатов на предстоящих выборах.
Проблема создания рабочих мест стала ключевой для президента Обамы менее чем за 1.5 года до президентских выборов. Пока беспрецедентные попытки правительства стимулировать экономику дали минимальные результаты. Между тем, уровень безработицы может определить судьбу президентства Обамы. Слово Алану Давыдову.
Посетив в понедельник предприятие по производству энергосберегающих светодиодных изделий в Северной Каролине, президент сказал: «Мы стабилизировали экономику, мы предотвратили финансовый обвал. Экономика, которая падала, сейчас растет. Только за последние 15 месяцев мы добавили более 2 миллионов рабочих мест в частный сектор. Однако мы не остановимся на достигнутом, пока у каждого желающего не появится возможность получить работу, дающую ему уверенность в будущем». На этом же предприятии Обама провел рабочее заседание учрежденного им в январе Совета по созданию рабочих мест и повышению конкурентоспособности, в составе которого 26 глав частных компаний. Президент выслушал предложения членов Совета Джеффри Имилта и Кеннета Чено, которые возглавляют компании General Electric и American Express. Суть этих предложений сводится к созданию в ближайшие 2 года 1 миллиона новых рабочих мест в отраслях с перспективой будущем. Совет считает, что уже сегодня без принятия специального законодательства возможен ряд шагов, сулящих быструю отдачу. Это заполнение 2 миллионов вакансий в высокотехнологичной индустрии через партнерство с муниципальными колледжами и курсами повышения квалификации. Это повышение занятости в сфере путешествий и туризма через упрощение въезда иностранцев в США, большее финансирование малого бизнеса федеральным правительством, поощрение энергосберегающей модернизации коммерческих сооружений. Ключевым пунктом плана, судя по всему, должен стать рост занятости в сфере чистой энергии и энергосберегающих технологий. По мнению Роберта Полина, профессора экономики Университета Массачусетса в Амхерсте, этот сектор сейчас наиболее благоприятен для инвестиций. Реализация правительственной программы стимулирования экономики показала, что на каждый миллион долларов капиталовложений в сферу экологически чистых технологий приходится 17 новых рабочих мест. Для сравнения, Пентагону каждый миллион инвестиций дает 11 рабочих мест, а нефтегазовые отрасли – 5 мест. Чистая энергетика дает наибольший прирост занятости в строительстве, производстве и на транспорте. Процесс создания принципиально новой отрасли хорошо генерирует новые рабочие места. Некоторые другие эксперты считают, что ставка администрации Обамы на чистую энергетику, как на рычаг быстрого экономического рывка, является рискованной. Они говорят, что рыночные тенденции, а не правительственные решения, должны определять перспективные области создания рабочих мест.
Рассказывал Алан Давыдов. Республиканцы бросили первый прямой предвыборный вызов президенту во время дебатов республиканских кандидатов в президенты в Нью-Гемпшире в понедельник. Что готова выставить против президента республиканская партия, рассказывает Евгений Аронов.
Избирательная президентская кампания в Соединенных Штатах затяжная. Выборы главы государства состоятся только в ноябре следующего года. Первые республиканские праймерис за 8 месяцев до того, в феврале. Но уже сегодня оппозиция представила народу семерых своих представителей, пожелавших бросить вызов Бараку Обаме. Никто не сомневался, что участники теледебатов будут резко критиковать президента. В первую очередь за его финансово-бюджетную политику и за реформу системы медицинского страхования. Какие еще задачи ставили перед собой собравшиеся в Нью-Гемпшире республиканцы? Отвечает эксперт политического еженедельника National Journal Джим Барнс.
Для номинального фаворита Митта Ромни задача состояла в том, чтобы свести к минимуму риск ошибки и таким образом сохранить свое лидирующее положение. Для этого он должен был всячески смягчать острые углы, уводя дискуссию в тихое безопасное русло. Целью остальных участников было просто привлечь к себе внимание, чтобы иметь шанс успешно конкурировать на последующих этапах кампании.
На старте предвыборной гонки, чтобы обратить на себя внимание, претенденту требуется прежде всего продемонстрировать харизматичность и знание предметов, о которых идет речь. И по этим показателям, считают обозреватели, отличилась член Палаты представителей от Миннесоты Мишель Бахман. Вопрос о том, вступит ли в борьбу за номинацию бывший губернатор Аляски Сара Пейлин, составляет на сегодня главную предвыборную интригу в лагере республиканцев. До последнего времени, судя по опросам, президент Обама вышел бы победителем в единоборстве с любым из своих оппонентов. И только самый свежий опрос, проведенный телекорпорацией ABC, показал, что с ним сравнялся по популярности бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни.
Рассказывал Евгений Аронов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Итак, это была рубрика «Сегодня в Америке». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. В 19 часов время гостей. В 20 в эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». В 21 час слушайте передачу «Грани времени». В 22 часа аналитический радиожурнал «Время и мир». И в 23 часа очередной выпуск «Поверх барьеров». Сегодня «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Слушайте радио «Свобода». В Москве 17 часов 30 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Афинах у здания греческого парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Они протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. В Греции сегодня общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 14 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерии E. coli. Сообщается, что решение принято по итогам мониторинга ситуации с распространением кишечной инфекции в странах Европы. Президент России Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел. Как сообщили в пресс-службе Кремля, в частности, его указом, генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Дальнегорске, в Приморском крае, бастуют работники горно-химического комбината «Бор». Как сообщает «Интерфакс», в забастовке участвует около 80 человек. Они требуют погасить долги по заработной плате. В Казахстане сегодня начал работу саммит Шанхайской организации сотрудничества ШОС, приуроченный к десятилетию этого объединения. В работе саммита участвует президент России Дмитрий Медведев. Россия ставит перед собой целью предстоящие 10 лет войти в число 5 крупнейших экономик мира, заявил премьер-министр России Владимир Путин, выступая в Женеве на юбилейной 100-й сессии Международной конфедерации труда. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усамы бин Ладена в ночь на 2 мая. Власти Сирии призывают беженцев, покинувших город Джиср-эш-Шугур на севере страны, вернуться домой. Представители правительства заявляют, что обстановка в городе нормализуется. На днях туда вступили правительственные войска после ожесточенных столкновений с повстанцами. В Йемене вооруженные исламисты в ночь на среду атаковали и частично захватили город Хоута на юге страны. В Афганистане по меньшей мере 8 человек погибли в результате взрыва в провинции Каписа к северо-востоку от Кабула. По сообщению властей, смертник осуществил взрыв у резиденции губернатора провинции, погибшие полицейские и гражданские лица. 14 предполагаемых боевиков погибли в городе Ван на севере-западе Пакистана в результате ракетного удара американского беспилотного самолета. Продолжаем программу «Время свободы». В Государственной Думе России в рамках правительственного часа в закрытом режиме выступил министр обороны Анатолий Сердюков. Если месяц назад депутатов в основном интересовали детали переговоров США по проблемам СНВ и противоракетной обороны, то в этот раз их тревогу вызвали недавние взрывы на оружейных арсеналах в Башкирии и Удмуртии. В ходе заседания представители КПРФ и «Справедливой России» предложили министру обороны подумать о добровольной отставке. Анатолий Сердюков на эти предложения никак не отреагировал, рассказывает наш корреспондент Виталий Камышев.
У здания на Охотном ряду министра обороны встретили одиночные пикеты активистов партии «Яблоко». У участника акции, члена регионального совета Московского молодежного яблока Николая Кавказского, к Анатолию Сердюкову есть вопросы.
Молодежное яблоко считает, что армию надо переводить на контрактную основу. Мы последовательно выступаем за это. Мы считаем, что в демократической стране недопустим тот феодализм, который сейчас существует. Сейчас даже военкомы начинают сомневаться в нужности призыва. Насколько я знаю, военком города Коврова уволился со службы в знак протеста против призывной системы. Президент Ельцин обещал к 2000 году отменить призыв. Когда же его, наконец, отменят?
Накануне визита министра обороны в парламент фракция КПРФ поставила вопрос об отставке Анатолия Сердюкова и вице-премьера Сергея Иванова, отвечающего в правительстве за оборонный комплекс. Члена фракции КПРФ, в прошлом профессионального военного Владимира Улоса, выступление Сердюкова в рамках правительственного часа не убедило.
То, что ситуация в вооруженных силах далеко не благополучная, я думаю, что общество это отчетливо понимает. И постоянные скандалы, которые сотрясают это ведомство, и морально-психологическая обстановка, в которой находится личный состав, прежде всего офицерский корпус, и материальное положение, и отсутствие современных вооружений, все это проблемы вполне конкретные. Вот на эти вопросы, как Министерство обороны нынешнее руководство собирается решать их, я и надеялся услышать ответ от министра обороны. Но, к сожалению, величайшему, самая большая, на мой взгляд, проблема сегодняшних вооруженных сил – это абсолютная дремучая некомпетентность его руководства. Все остальное проистекает вот из этой проблемы. Пока такие люди, как Сердюков, возглавляют наши вооруженные силы, а он, к сожалению, там далеко не один, надеяться на какие-то позитивные сдвиги абсолютно бессмысленно. Склады будут взрываться, начальники будут заниматься поборами, техники современной в войсках не будет, морально-психологическая обстановка будет удручающей. Фактически при нем и стержнем его реформ – это удар по становому хребту вооруженных сил, офицерскому корпусу. Вот к чему сводится его реформа. Ликвидация высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов. О чем, в общем-то, можно с ним вести речь? О состоянии военно-промышленности комплекса. Да, это смежная отрасль, но ведь она во многом зависит от заказов Министерства обороны, от продуманной работы в этой области, от военной приемки, от своевременного финансирования. Ситуация там, ну, просто удручающая. И, к сожалению, это не первая встреча с министром обороны. Никаких ответов по существу мы не услышали.
Сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Владимир Улас. Сам же Анатолий Сердюков встречей с парламентариями остался доволен.
По итогам 2010 года президентом России проводилось совещание, на котором достаточно серьезные сделали выводы. В общем, такой достаточно серьезный, хороший был разговор, мне кажется.
Чувство глубокого удовлетворения испытывают и представители партии власти. Председатель комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил Интерфаксу, что Анатолий Сердюков обозначил основные проблемы, стоящие перед военным ведомством, и пути их решения, и депутаты, цитата, «получили исчерпывающие ответы на интересующие их вопросы». Между тем, в ходе правительственного часа произошел небольшой инцидент. Член фракции КПРФ Владимир Локоть предложил министру обороны подумать об отставке. Тот сделал вид, что не расслышал обращенных к нему слов. И тогда тот же вопрос Анатолию Сердюкову задал эсер Олег Шейн. Но ответа не дождался и он. Свежеиспеченный лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отметил, что ничего нового от главы военного ведомства он не узнал и подчеркнул, что проблемы российской армии нуждаются в более профессиональном подходе. Его коллега по фракции Федот Тумусов был чуть более снисходителен.
В технологическом плане, в научно-техническом плане, в плане конструкторском, значит, у нас военно-промышленный комплекс не отстает от мировых стандартов, но все дело, как всегда, в организационном плане. Насчет взрыва, конечно, обязательно были вопросы, и были выступления, и замечания, как было уже заявлено, это итог, показатель сердюковских реформ, так называемых. Ну, естественно, со стороны министра прозвучали заверения, что принимаются все меры для того, чтобы в дальнейшем таких случаев вопиющих не было.
В целом, ваша оценка будет выступление министра обороны?
Ну, я бы 3,5 поставил.
Положительные эмоции у парламентариев вызвало разве что следующее заявление Анатолия Сердюкова. Министр обороны пообещал, что летчики Липецкого авиацентра, жаловавшиеся руководству страны на коррупцию в их воинской части, наказаны не будут, а продолжат службу. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжаем программу «Время свободы». Увольнение с поста главного тренера футбольной команды «Терек» из Грозного голландского специалиста Руда Гуллита не стало неожиданностью для большинства спортивных экспертов. Гуллит в 80-е годы прошлого века один из лучших в мире футболистов, обладатель золотого мяча. За 15 лет тренерской работы не достиг впечатляющих успехов. Он тренировал Челси, Фейенорд, американскую команду Лос-Анджелес Гэлакси и отовсюду уходил до окончания срока действия своего контракта. Не стал исключением и Терек, в котором Гуллит проработал всего 5 месяцев. Решение о приеме голландского специалиста на работу и о его увольнении принимал лично глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. За несколько дней до расторжения контракта, накануне проигранного Тереком матча пермской команде «Амкар», что и стало непосредственной причиной отставки, руководство команды подвергло Гуллита резкой публичной, отметим, критики. Ситуацию в беседе с моим коллегой Андреем Шаром комментирует московский футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Насколько я знаю, там все взаимосвязано. Руководство Чеченской Республики является, в общем-то, в одном лице руководством футбольного клуба «Терек». Потому что, как я понимаю, это проект национальный, общереспубликанский, как ни называйте. Удивления никакого нет, потому что это, скажем так, назревавшая отставка. Команда далеко не в лидерах, они ожидали гораздо большего. А Руд Гуллит, в общем, по большому счету, ничего не показал.
А почему Руд Гуллит ничего не показал? Что ему помешало?
Я думаю, ему помешала его собственная как бы тренерская квалификация, прежде всего. Потому что он, в общем-то, нигде особых успехов не добивался. И думаю, что руководство Чеченской Республики пригласило за хорошие деньги с надеждой на то, что громкое имя сработает на человека. Наверное, в каком-то смысле это и сработало, потому что ну, люди ходят, смотрят легенды мирового европейского футбола. Он же особых успехов не имел. Карьера его в последнем месте, где он работал, Лос-Анджелес Гэлакси, вообще скандальная была. Конфликты у него были практически с каждым футболистом этого американского клуба.
У него были конфликты в Тереке?
Вот про это ничего не известно. Я так понимаю, опять же, то, что называется inside information, у меня была такая, что человек приехал отдыхать, что он, в общем, как бы особо не напрягается на работу. Конфликтов, может быть, и нет, но что он не убивается и не горит.
Можно предположить, что уже подписывая контракт, Гуллит понимал, что полтора года он не проработает в Грозном.
Подписывая контракт, мы же не знаем о сумме. Я думаю, что он подписывал, прежде всего, возможность себе получить хорошие деньги. Я думаю, это самое главное было для него. Ну и заодно такой вот эксперимент посмотреть на экзотическую страну.
Почему это не смогли просчитать руководители команды Терек, как вы считаете?
Я думаю, потому что у них нет большого опыта, и потому что они надеялись, может быть, немного наивно, что человек с таким именем и с таким опытом сможет добиться чего-то большого. Но мне кажется, что, возможно, у Руда Гуллита были бы шансы на успех при работе с большими мастерами, но они же никого ему особенно не приобрели. То есть команда как была примерно в том состоянии, что она была при прежнем наставнике, так она и осталась. А если вы покупаете нового тренера, может быть, под него нужно каких-то игроков, а они, мне кажется, то ли от отсутствия опыта, то ли еще по каким-то причинам. Они, в общем, сделали, наверное, ошибочный шаг.
Терек как-то выделяется из общего ряда команд премьер-лиги сейчас?
Никак. Никак, это абсолютно обыкновенный середнячок, ближе к аутсайдеру. Вполне нормально укомплектованный, явно за выживание он бороться не будет, но они-то, наверное, хотели большего. Другое дело с теми футболистами, что у них есть, я думаю, что это вряд ли возможно, хотя у них команда, ну, средняя, вот это будет правильное слово.
Ходят ли в спортивном сообществе разговоры об участии в договорных матчах?
Это было в прошлом году, насколько я помню, прошлый, то ли позапрошлый год. Как раз в этом участвовал косвенный нынешний тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, его тоже обвиняли в этом. Это была игра Терек Крылья Советов. Потом были еще подозрения насчет судейства, но с другой стороны, это, мне кажется, всегда и везде есть. То есть в российском футболе найти вот чистого совсем человека, которого, точнее, кого бы не подозревали ни в чем, будет очень сложно.
А каковы теперь перспективы турнирной Терека? Говорят, что фигурант другого громкого скандала, тренер Красножан, который сейчас только ушел со скандалом из Локомотива, рассматривается как кандидат на замену Руту Гуллиту, или вы считаете, что просто совпали эти события два, поэтому его сразу туда сватают?
Я думаю, сейчас совпадут и многие другие, потому что все, кем недовольны руководители, то есть клубы из нижней части турнирной таблицы, потихонечку будут, скорее всего, расставаться со своими тренерами. Может быть, Красножан и будет приглашен, но мне кажется, что человеку с его амбициями клуб Терек будет не очень интересен, потому что это, скажем так, команда, но пока что без грамотных менеджерских шагов, потому что нужно хотя бы какой-то шаг вперед. Допустим, Танжи, при всем том, что он вчера проиграл лидеру российского футбола по всем статьям, все-таки делает какие-то шаги вперед. То есть там квалифицированный специалист, знающий местную специфику, Гаджиев, он сам из Дагестана. Потом они купили бразильца Роберто Карлоса, который хоть и уже пожилой по меркам футбола человек, но он все-таки до сих пор игрок. А нужны какие-то правильные менеджерские шаги, и тогда, наверное, и тренера можно приглашать серьезного. А иначе, ну, это будет стандартная кавказская команда без особых амбиций.
Вы сказали вот о стандартной кавказской команде. Имейте в виду, что, как правило, команды из этого российского региона – это политические проекты, созданные для того, чтобы кормить тщеславие и жителей республики, и руководство республики. Это имейте в виду?
Я не стал бы употреблять такие слова, потому что у людей, безусловно, есть любовь к этому виду спорта везде в России. Другое дело, что тщеславие, наверное, тоже кормится каким-то образом. Политические ли проекты, я не знаю, наверное, для кого-то политический. Но люди там любят футбол, они ходят на него.
А понимаете, тут есть еще один такой вопрос. Это один из самых бедных регионов России. В то же время довольно много футбольных команд на Северном Кавказе представляют регион и высшей лиги, и в первой лиге там и есть еще же и Спартак Нальчик, есть еще и Северо-Осетинская Алания. В итоге эти деньги могли бы пойти совершенно на другие какие-то социальные цели.
Мне кажется, это никогда так не будет, потому что у нас есть, допустим, Москва и есть Санкт-Петербург. Санкт-Петербург имеет богатейший клуб, хотя сам Санкт-Петербург, насколько я знаю, по уровню жизни от Москвы отличается существенно. Бедность людей и благополучие игрушек сильных мира сего, мне кажется, они напрямую никак не связаны.
Напомню, что это был спортивный обозреватель, футбольный специалист Игорь Швейцар. С ним беседовал мой коллега Андрей Шарых об увольнении главного тренера футбольной команды «Терек» из Грозного, голландского специалиста Руда Гуллита. Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 17 часов 45 минут. Я напомню главные новости к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Афинах у здания парламента произошли столкновения между полицией и демонстрантами. Они протестуют против принятия нового пакета мер экономии бюджетных средств. В Греции сегодня общенациональная забастовка. Россельхознадзор ввел запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции с некоторых предприятий в 24 странах из-за эпидемии, вызванной заражением бактерий E. coli. Сообщается, что такое решение принято по итогам мониторинга ситуации с распространением кишечной инфекции в странах Европы. Дмитрий Медведев произвел новые кадровые назначения в Министерстве внутренних дел, в частности, генерал-лейтенант полиции Михаил Никитин назначен начальником уголовного розыска. В Дальнегорске бастуют работники горно-химического комбината сбор, требующий погасить долги по заработной плате. В Казахстане прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, приуроченный к десятилетию этого объединения. В Пакистане арестованы 5 человек, подозреваемых в оказании помощи американскому центральному разведывательному управлению при проведении рейда против Усама бен Ладена в ночь на 2 мая. Власти Сирии призывают беженцев, покинувших город Джиср-эш-Шугур на севере страны, вернуться домой. Представители правительства заявляют, что обстановка там нормализуется. На днях в город вступили правительственные войска после ожесточенных столкновений с повстанцами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. В России объявлен архитектурный конкурс на реконструкцию естественно-научного просветительского центра со 140-летней историей. Речь идет о Политехническом музее. Фасады этого памятника архитектуры федерального значения никаких изменений не претерпят, но зато предполагается по-новому осмыслить внутреннее пространство музея. Об итогах первого этапа конкурса на реконструкцию будет объявлено в сентябре этого года, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Москве Лиля Пальвелева.
К переменам в политехническом его дирекция отнеслась с похвальной щепетильностью. Сначала был проведен международный конкурс на концепцию музея. Его выиграла британская компания Event Communications, идеи которой теперь обязательны для архитекторов, сообщает член жюри конкурса, искусствовед Григорий Ревзин.
То, что мы подготовили концепцию, теперь на основе нее делаем артурный конкурс, это для России ситуация совершенно уникальная. Я участвую во многих проектах, во многих музеях. Могу сказать, что обычно начинается с того, что делается артурный конкурс, а потом в процессе конкурса люди пытаются понять, что же они хотят построить. Здесь прошел год на то, что вот сейчас мы очень четко понимаем, чего мы хотим получить от этого музея. При том, что программа, которую нам написал Event Communications, такой толщины, и там очень подробно расписано по всем помещениям, как что должно быть. И именно это и является программой конкурса. Вот это должны архитекторы как-то воплотить. Но суть очень простая. Когда вы смотрите на это здание, вы видите перед собой городской квартал. Прямо он занимает такой большой квартал города. А когда вы входите в него, то вы никакого городского квартала не видите. Вы видите какие-то залы, какие-то лестницы, и вы не понимаете, что в нем пространство просто с целый город. Значит, задача, как она сейчас сделана в Event Communications, это внутри создать именно ощущение такого сложного городского пространства, где есть разнообразные уровни. То есть там предполагается создание улицы, она называется, мама у нас, улица инноваторов. Там есть у нас площадь главная, там площадь молодежи. Там у нас есть над ней галереи. Но это здание построено в конце 19-го, начало 20 века, ну, примерно тогда же, когда ГУМ. Представьте себе, вот ГУМ, в котором как бы внутри здания был город. Ну, конечно, это торговое здание, оно очень простое по структуре. Здесь сложное здание, это музей. Но, тем не менее, в результате этой деятельности, вот этого конкурса, должно быть ощущение внутри этого музея, что вы находитесь внутри сложного города. Это вот является предметом конкурса. И это результат вот этой годовой работы по осознанию этого здания со стороны заказчика. Повторяю, совершенно уникально. То есть, вот там Пушкинский музей, еще какие-то музеи, в которых я принимал участие. Ну, совсем другая ситуация. Мы на конкурсе артурном пытаемся от архитекторов узнать, что бы можно было сделать. Они не очень хорошо это знают. Здесь прям другая ситуация.
Часть интерьеров музея, как и его внешние стены, тоже сохранились в первозданном, неперестроенном в советские времена виде. Все это является предметом охраны. Директор политехнического Борис Салтыков приводит такой пример.
Конечно, большая аудитория сохранится обязательно. Хотя я тут не могу не вспомнить такой парадоксальный случай, когда мы в делегации нашего музея были в Лондоне и посетили Королевский институт, а там есть аудитория Фарадея, которая которая для англичан тоже является такой же намоленной аудиторией, где он лично выступал. Так вот, англичане спокойно говорили, да, вот это вот оно, вот этот столик, за которым он выступал, но кресла там абсолютно современные, синие, мягкие, пушистые и так далее. Тоже они говорят, мы сохранили дух этой аудитории, но посетителям должно быть комфортно. То есть это еще вопрос, который связан с тем, как ее наполнять. Но там есть вещи, которые, безусловно, останутся. В частности, там плафон времен создания этой аудитории, верхний плафон. То есть эта аудитория останется как центр лектория. Ну, конечно, мы меняем программу, подход, рекламу, все, что связано с работой, собственно, самого лектория как институции отдельной, как научно-образовательной площадки.
На реконструкцию музей закроется не скоро, не раньше конца 2012 года. В течение 4, а может быть и 6 лет фонды политехнического будут размещены на ВВЦ.
Часть павильонов 2-3 могут нами рассматриваться как возможные экспозиционные для временных выставок. Совершенно точно мы осуществим в течение этого периода работу наших лабораторий, демонстраций по физике, по химии, там, робототехнике, детский автомобильный дизайн и так далее. Мы развиваем сейчас эти направления. Ну и в каком-то смысле главное здание – это хранилище.
Кроме того, будет проведен еще один архитектурный конкурс на дополнительное новое здание музея, которое предполагается построить неподалеку от МГУ на Ломоносовском проспекте. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Слушайте информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час нашей программы завершает вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Как убедить уйти в отставку дискредитировавшего себя законодателя, если тот не хочет уходить? Демократы, коллеги нью-йоркского конгрессмена Энтони Виннера, только что выяснили, что попытки пристыдить, опереться на соображения морали, как и призывы спасти честь партии, не работают в крайних случаях, когда человек хочет сохранить за собой парламентское кресло даже ценой публичного унижения. 46-летний Виннер, пойманный на рассылке по интернету своих предельно откровенных обнаженных изображений нескольким женщинам, удалился в двухнедельный отпуск с тем, чтобы пройти некий курс лечения. А демократы тем временем ужесточают тон заявлений. Глава демократов в Конгрессе Нэнси Пелоси взывает конгрессмену: «Имея за спиной любящую семью, доверие избирателей и нуждаясь в помощи, конгрессмен Виннер должен уйти в отставку. Мы должны дать мощный сигнал о том, что ему пора уйти», — вторит ей конгрессмен Сандер Левин. «Чем больше моих коллег будут это готовы сделать, тем более чувствительным будет сигнал». Что, впрочем, может быть сильнее слов президента, заявившего в телеинтервью, что если бы он сам оказался в подобной ситуации, то он ушел бы в отставку. «Конгрессмен выставил себя на посмешище», — сказал Барак Обама, — «и он сам признал это». Люди, близкие к Виннеру, говорят, что он ждет возвращения из командировки жены, которая является ближайшим помощником Хиллари Клинтон, с тем, чтобы услышать ее вердикт. Американские школьники крайне плохо знакомы с историей собственной страны. Такой вывод следует из результатов государственного теста, проводимого с целью оценить прогресс американской средней школы. Выяснилось, что в прошлом году лишь 13% старшеклассников успешно прошли испытания. Во время тестирования школьники должны ответить на вопросы, касающиеся периода колонизации Северной Америки, американской революции, гражданской войны и главных событий новейшей истории США. Педагоги говорят, что отставание по гуманитарным предметам стало хроническим. Причиной являются школьные программы, где акцент делается на преподавании английского языка и математики. И это беспокоит многих, считающих, что стабильность и преуспевание страны зиждется на воспитании сознательных граждан. Американские геи и лесбиянки готовятся к крупнейшей акции в защиту своих прав, назначенной на конец недели, рассказывает Владимир Морозов.
Одно из требований к властям, которое будет на плакатах демонстрантов, — разрешить парам геев и лесбиянок усыновлять и удочерять детей. Но и сегодня им запрещают это только законы двух штатов – Юта и Миссисипи. Однако там, где запрета нет, есть множество разного рода препятствий. В половине штатов стать приемными родителями невозможно без регистрации брака. Но однополые пары не имеют там на это права. Тем не менее, все большее число таких пар заводит детей. По данным Калифорнийского университета, в 2000 году 8% однополых пар были приемными родителями. В 2009 году уже 19%. По мнению демографа Адама Пертмана, такой быстрый прирост объясняется двумя факторами. Первый. Сегодня в Америке ожидают усыновления и удочерения 115 тысяч детей. Второй фактор – то, что общество все более терпимо относится к геям и лесбиянкам. Активисты их движения считают, что законы не поспевают за быстрыми переменами, происходящими в американской семье. Ведь запрет усыновлять детей исходит из запрета на однополый брак. В то же время большинство штатов разрешают одиноким геям и лесбиянкам стать приемными родителями. Чтобы обойти такие препятствия, многие поступают как Мэтт и Рэй из штата Огайо. Эта пара геев усыновила уже третьего ребенка. Но официально приемным родителем считается только один из этих неформальных супругов. К таким вещам прохладно относятся люди консервативного склада, особенно русскоязычные.
Я думаю, что это немножко уже слишком. Ну, так просто жить, пусть живут, никого не трогают. Ну, а когда удочерить или усыновить кого-то, мне кажется, что это уже против природы. У человека должны быть мать, отец разного пола.
Майра Кан, глава общественной организации Family Project, считает, что это не главное. Нам нужны, говорит она, семьи, способные окружить детей любовью и заботой. И не важно, какая это пара, гетеросексуальная или гомосексуальная. Последний опрос института Галлопа показал, что 53% американцев выступают за брак геев и лесбиянок и за предоставление этим супругам прав, которые имеют обычные муж и жена. Такое мнение впервые высказало большинство опрошенных.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Вторая часть рубрики «Сегодня в Америке» исчерпала темы второго информационного часа программы. Центральная тема следующего, третьего, заключительного информационного часа – ситуация в Греции. Сегодня страна парализована очередной всеобщей забастовкой. Забастовка вызвана сокращением социальных расходов. В то же время Греция не справляется с обслуживанием своего государственного долга и вынуждена идти на очень резкие сокращения этих расходов, что вызывает социальные протесты. Мы подробно проанализируем ситуацию сразу после короткого объявления выпуска последних известий. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский дал советы Западу.
Комментарии экспертов.
Футбольный обозреватель Игорь Швейцар. За что Рамзан Кадыров наказал тренера Терека?
В блогах Свободы.
Михаил Коваль. Инвалиды в свою собственную защиту.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.